В книге Исход, 23 главе, 16 стихом написано: «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Это постановление Господа, праздник жатвы, постановление Господа для израильского народа. И знаете, тут даже не один праздник, а два праздника, как говорят, два в одном. Во-первых, это жатва первых плодов, когда это начиналось с момента, когда в храм приносили первый сноп из зерновых культур, или пшеницы, или ячмень. И второй праздник, это примерно он праздновался на 50-й день с того момента, как в храм принесли первый сноп. Это когда собирали весь остальной урожай, чаще всего это совпадало со сбором урожая винограда. Мы не будем сейчас вникать в подробности этого праздника, как это было у израильского народа, но единственное, что по срокам, это как раз приходило на период конец сентября, начало октября. То есть как раз, когда мы сейчас отмечаем, уже некоторые по местной церкви отметили, кто-то еще собирается отмечать. Я бы хотел сейчас остановить наше внимание на значении праздника жатвы. И, ну, я не буду вам их предлагать, эти значения. Хотел бы услышать от вас эти значения. Вот вы слышите «жатва». Какие ассоциации у вас возникают от этого, ну, слова, от этого праздника? Скажем так, кроме того, что жатва – это значит дом Божий, да, дом молитвы будет как-то особенно украшен, там будут представлены какие-то наглядности в виде фруктов и овощей. Вот кроме вот этого, какие у вас ассоциации возникают? Лето кончилось. Слышали, да, вот хор свою программу представлял, Александр Иванович говорил о том, что, да, закон есть. Закон, сеяние и жатва. Можно вот как бы с этой стороны посмотреть на жатву? Еще какие варианты? Как вы смотрите? Отлично. Такой, можно сказать, очень хороший финал. То есть, помните, как я в презентации показывал? Были цветочки, ягодки зелененькие, маленькие, а потом раз арбуз большой, да? И это прообраз может, да, соотнести, что вот какой-то период, это круговорот идет, да, такой, семь, жнем. Но это какой-то период и в нашей жизни, да? Какой-то период, который завершился, подошел к концу. И, наверное, там в этом периоде какие-то, может быть, не знаю, Бог плодов ожидает. Хорошо, принимается. Ответ, какие еще у вас? Зиму переживем, значит. Зиму, значит, переживем. Запас, прок заготовили. Хорошо. Давайте, может быть, немножко посмотрим на библейские термины, как характеризуют Писание жатву. Как Христос сказал о жатве? Что такое жатва? Кончина века. Жатва – это кончина века, да? А жнецы – суть ангелы. То есть жатва нам напоминает, вот был там прекрасный ананас, когда-то он там маленький был и цветущий, и, может, даже пахнул. А сейчас он здесь стоит, он срезан. Еще немножко пройдет, и его съедят. Для него кончина века. Но Христос этот прообраз говорил по отношению к людям. И он говорил, что придет момент, придет кончина века, и будет жатва. И жатва – это люди. Этот мир будет пожат. О чем еще можно вспомнить на, вот, в празднике жатвы? Какие еще темы, ассоциации поднять? Отлично. Жатва – это день благодарения. Мы об этом как раз и будем сегодня размышлять в течение всего служения, в течение этого вот небольшого слова. Единственное скажу, что иногда, ну не иногда, а часто на жатву говорят о служении, да? Помните о смоковнице, которая не принесла плода, и что хозяин в притче, да, хотел ее срубить. Но садовник, который ухаживал, говорит: нет, оставь еще на год. И мы вот в контексте жатвы вспоминаем о том, что нужно служить Господу и приносить плоды. Но сейчас как раз бы я бы хотел, чтобы мы вот отнесли этот праздник и сосредоточили свое внимание со словом «благодарю», со словом «благодарности». Вот даже из того списка, из того, что вы перечислили, вот какое, как вы думаете, значение имел праздник жатвы для израильского народа? Вот знаете, зачем вот Бог взял, Он сказал о трех праздниках, очень важных. Там мужской род должен весь собираться в Иерусалим. Это святые, особые дни, когда никто не должен работать, это особые жертвы. И один из праздников был жатва. Вот почему Бог так выделил, и он, более того, он сказал, это мои праздники. Он когда давал послание, говорит, это мои праздники. И вот он дает повеление, наблюдай праздник жатвы. И зачем он дает? Чтобы израильский народ понял, что кончина века будет. Христос это сказал гораздо позже. Что им нужно служить? Ну а зачем им служить? Они и так считали себя избранным народом. Тем более это установление было, когда они еще были в пустыне. Они просто еще в пути были. И можно сказать, в больших масштабах даже не было, некому было служить. Вот если я просто не задумываюсь о каких-то глобальных значениях этого праздника и не вникать в какие-то особые духовные рассуждения, то действительно праздник, который дал Бог, просто-напросто дан для того, чтобы помнили. Просто чтобы помнили. А помнили что? Что израильский народ должен быть помнить, наблюдая праздник жатвы? Все просто. Все, что вот на праздник жатвы мы получаем, дает Он, дает Бог. И это должно вызвать, в свою очередь, чувство благодарности к Богу. Потому что, когда человек видит вот эти плоды, видит, что если к израильскому народу в храм принесен первый сноп, это значит, жатва будет, значит, будет хлеб, значит, будет жизнь. И действительно, это... Понятно, что это только от Бога зависит. Знаете, что сельское хозяйство, это, знаете, одно из самых рискованных, скажу так, вообще занятий или дел, которые можно вообще затеять. Потому что очень много факторов, которые не зависят от человека. Что от человека зависит? Взять семечко, кинуть в землю. И все. Будет солнце, не будет, от человека зависит. Будет дождь, не будет, от человека зависит. В Евангелии от Марка, 4 главе, Христос говорит притчи о Царстве Небесном, и Он вспоминает, одну такую проводит аналогию, к чему подобится Царство Божие, да, и он говорит в 4 главе, 26 стих. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Дальше, что делает человек? «И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос». Потом в полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает сет, потому что настала жатва. А вот в этот промежуток, когда он бросил зерно, и до момента, когда ему нужно срезать готовый колос, очень мало что от человека зависит. Вот интересно, берешь семечко вот, в колосе, положить у себя дома, и за год они у вас не вырастут. А положите их в теплое место, увлажните, и вдруг семечко начинает набухать. А потом вдруг там росточек появляется. Не чудо ли это? Бог вложил клетки, Бог вложил, что это семя. При определенных условиях оно прорастет и даст подобное растение, которое соответствует данному семени. Знаете, люди, не чтущие Бога, могут сказать, это природа так устроила. Можно сказать, это вложено уже. Ну, кем вложено? Кто за природой? Кто за этим семечком стоит? Кто создал, в конце концов, это семечко? Наш Господь, Отец Небесный. Господь, давая повеление своему народу, сказал... Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свое, и дерево полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Это книга Левит, 26 глава. Знаете, я, может, не точно передам историю, но в одном из журналов или даже в газете я прочитал такую фразу, историю, история советского периода. В одной из деревень в период становления и развития колхозов в Советском Союзе, и в то же время это было время атеистическое, кто-то доброжелатель написал на заборе, может быть, церкви, может быть, на заборе верующего человека: «Нам не нужен ваш Христос, хлеб нам наш дает колхоз». И христиане не растерялись, и один из них дописал: «Если Бог пошлет мороз, не поможет и колхоз». Друзья, что от человека зависит? Посеял вовремя, благодаря нашим, каким-то достижениям в в агрономии, можно какие-то добавить минералы, чтобы как-то плод созрел и все питательные вещества были вовремя. Может, поливалки устроить. И знаете, человек, чтобы обезопасить себя от этого риска в агрономии, он просто берет и строит теплицы. Там вода будет вовремя, вместо солнышка лампочка будет светить, батареи будут тепло давать круглый год. И вырастает такое тепличное растение, зато оно вырастает. Но в каких условиях вырастает, мы уже понимаем, что это тепличное. Хочется чего-то такого более настоящего. Да, что мы потом кушаем, какие туда добавили минералы. Я слышал вообще, где-то в Подмосковье построили огромные теплицы по новой технологии, что выращивают даже не в земле, просто специально орошают с каким-то раствором, который содержит все элементы. То есть корешки без земли даже растут. Давайте вернемся к празднику и к нам. Сегодня, здесь и сейчас. Господь, как и тогда, уже тысячелетия прошли, напоминал израильскому народу об этом празднике, и через этот праздник Господь напоминал о своем благословении. И это при правильном отношении с Господом должно было вызвать у народа чувство благодарности. И я бы хотел, чтобы сегодняшний день, когда мы все такие радостные, мы отмечаем этот праздник жатвы, чтобы мы просто свой ум переключили на эту нотку благодарения. Сказать Господу спасибо за то, что Он заботился о нас. Мне нравится, что в Соединенных Штатах есть отдельный день. У них, по-моему, нет даже жатвы, может, если я не прав, поправ. Там есть день благодарения. Я не знаю историю этого праздника, почему он установлен, но мне нравится сама фраза, что это день, особый день благодарения, благодарения Господа. Как часто мы благодарим Господа вообще по жизни? Часто наша молитва – просьба. И даже если мы говорим, что сегодня, сейчас мы будем молиться молитвой благодарности, то мы скажем два слова благодарения и пять слов просьб. Как часто мы молимся Господу с молитвой благодарностью? Мы молимся перед едой? Молимся. А знаете, я вырос в семье, где молились перед едой и после еды. А вы молитесь после еды? Кто-то молится. Знаете, это немножко удивительно, я уже сам отвык от этого. Два раза перед едой и после. Не слишком ли это много? Первый раз – это молитва благодарности за то, что у нас есть что покушать, и просьба благословить и осветить пищу. Вторая молитва – это благодарность за то, что Господь насытил, за то, что было что покушать. И знаете, это здорово, это может такая традиция, она не должна быть там у всех и малозначительна, но я не думаю, что у нас в нашей жизни слишком много может быть молитв благодарности. Знаете, когда собирала застолье христиан, то после второй молитвы, когда уже все покушали, пели очень хороший гимн. Многие, может, его знают. «Благодарю тебя, Господь, за пищу, данную тобой, которой ты насытил плоть». Очень красивый такой мелодичный, после еды особенно, навеющий сон гимн. Но он действительно чувство благодарности. За то, что в такой простоте, когда христиане собрались, покушали, они могли возблагодарить Господа, что было что покушать. И знаете, в Новом Завете, допустим, мы можем встретить и конкретные повеления. Помните, да, за все благодарите, с благодаря открывайте свои желания перед Богом. И другие многие места, Господь, сам Иисус Христос, да, когда Он вечерю совершал, и когда Он совершил чудо с хлебами, Он, воззрев на Него, возблагодарил, да, Господа вот за тот хлеб, который был. И кажется, что в Ветхом Завете, ну, не так часто вот встречается такая благодарность Богу, ну, единственное, что кроме, может быть, жатвы. Но если мы посмотрим, то для меня это самого было открытие, потому что оказывается, что в Ветхом Завете слово, которое переводится как благодарность, оно очень имеет больше значения, чем греческое слово, которое конкретно говорит «благодарю». Оказывается, это слово, оно многогранно имеет значение хвалы, восхваление. И считается, что вот Давид является самым благодарным ветхозаветным героем. Потому что в своих псалмах у него часто, да, звучит хвала. И вот 66-й псалом читали, хотя неизвестен этот автор, может, это не Давид. Вот «восхвалю тебя», да, «земля дала плод свой». И вот это слово «восхвалю», оно как раз-таки, можно его переводить как «благодарение». Просто оно очень многогранное слово. И когда мы воспеваем Богу, то, можно сказать, мы как ветхозаветный, может, Давид или люди того времени, тем самым выражаем свою благодарность и почтение Богу за все те благословения, которые мы испытываем. Кроме этого, не будем касаться отдельной темы, даже были специальные жертвы. Господь говорит, кто хочет из вас принести жертву благодарения? Была специальная жертва в ветхозаветные времена, когда кто-то из израильтян мог принести жертву в знак уважения, почтения, хвалы и, самое главное, благодарения. Сказать спасибо Господу через жертву. Знаете, может быть, это совершал этот человек за какое-то особое, может быть, благословение жизни. И знаете, для нас, может быть, как-то обыденно, и, может быть, мы чувствуем себя не очень комфортно. Ну как, благодарить Господа за морковку, что ли, или как-то, ну, кажется малозначительным. Ну вот, что-то такое особое, я могу Господа поблагодарить. Ну а что, за морковку не очень. Знаете, когда в христианских семьях есть маленькие дети, и они учатся молиться, и если кто-то из детей молится и говорит: «Господи, благодарим Тебя за хлебушек, за борщик и компот», то, думаю, знаете, не только родительское сердце умиляется. Я думаю, эту молитву так рад слышать от Отец Небесный. Вот это дитё, которое только-только начинает первые шаги в жизни делать, как-то осмысляет этот мир, благодарит своего Небесного Отца за морковку, за борщик, за компотик. Друзья, мы дети Небесного Отца, и Он, я думаю, хочет слышать от нас благодарность. Знаете, через это слово просто как бы возбуждаю напоминанием чистый смысл в том, что кажется очень естественным, кажется очень обыденным, кажется, что ну что тут новое я сказал, но сегодня день благодарения. Давайте сегодня мы опять же настроим наши сердца на то, чтобы благодарить Господа, потому что все Он нам дал. И вот здесь такой есть один подводный камень. А за что мы можем благодарить Господа? Можно сказать, за все. И это будет правильный ответ. Но не очень хороший. Господь все нам дал, и за все мы его должны благодарить. Друзья, я бы хотел вас призвать, перед тем, как мы помолимся, чтобы вы и я были конкретны. Представьте ситуацию, что... Вот к женам обращаюсь, к женщинам. Представьте, что вы сделали своему супругу шикарный романтический ужин. Прошло пару дней, ваш супруг подходит к вам и говорит: «Спасибо, дорогая». Думаю, неужели наконец-то он мне поверил? «А за что? За что ты мне хочешь сказать спасибо?» Любопытно женское сердце. «Ну, за все». И руки опустились. Не дождется он следующего романтического ужина. Или наоборот, супруг, например, посвятил всю ночь тому, чтобы нянчить маленького ребенка, утром пошел на работу, вечером жена говорит ему спасибо, она выспалась, была в хорошем настроении. «Ну за что ты хочешь мне сказать спасибо?» «Ну так, за все, просто хороший человек, вот за все». Приятно будет, да, мы уже это услышали. Друзья, это обычный пример из нашей жизни. А почему мы Господу должны говорить: «Господь, благодарю тебя за все, что ты посылаешь?» Почему не можем быть с нашим Небесным Отцом конкретно? Я думаю, что самая главная забота Господа о нас проявилась в том, что Он отдал Своего Сына Иисуса Христа. Как часто мы благодарим в своих молитвах за то, что сделал для нас Бог через Иисуса Христа, за то, что Он подарил нам спасение. Я помню, как-то Михаил Иванович говорил, что раньше не понимал. Я тоже это сам, вот, можно сказать, до подготовки этой проповеди сложно было воспринимать вот эту информацию, что говорит, вот очень часто пожилые люди в молитвах своих вот, ну, благодарят, да, вот за спасение, за то, что сделал Христос. Ну зачем об этом часто говорить? Зачем? Это выражение почтения, это выражение благодарности, если это исходит от сердца, а не просто слова, форма. «Господь, ты дал мне вот это самое дорогое, ты дал мне спасение, спас меня. Я тебе за это благодарю конкретно, не просто за все то, что ты для меня сделал». Франсуа де Ларош-Фуко сказал однажды такую фразу: «Почти все люди охотно расплачиваются за мелкие одолжения. Большинство бывает признательны за немаловажные, но почти никто не чувствую благодарности за крупные». Отец Небесный отдал своего Сына. Я думаю, это одна из самых важных причин, почему мы должны благодарить Господа. Но кроме этого, Он нам дал действительно очень многое.